Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Я хочу поздравить всех наших слушательниц с Международным женским днем. Ну и, соответственно, у нас сегодня человек, ну, наверное, одной из самых женских профессий. Это директор дома моды, дизайнер моды, режиссер Наталья Нафталиева. Здравствуйте.
Очень приятно.
Ну и в вашем лице, конечно, поздравляем женщин.
Спасибо.
Спасибо вам, что вы есть и так далее. И спасибо за ваши солнечные улыбки. Слушатели, может, не видят, но поверьте мне, улыбка действительно солнечная. Я вообще никаким боком не специалист в области моды, и даже, я бы сказал, вполне невежественный в этом плане. Поэтому я сегодня спрячусь за вопросы слушателей. Так я иногда себе позволяю. Но если меня что-то как бы зацепит, тогда я уже включусь, да? Ну и так, вот будем прям как по прописям. Уважаемая Наталья, как вы думаете, должна ли мода отражать дух времени? Какой дух она отражает сегодня в мире, в нашей стране? Или мода стала глобальной и отражает дух глобализации? Вот интересно. А может, современная мода – дитя всемирной анархии, плод всеобщего хаоса? Как вы полагаете, Наталья? Спасибо. Ну, интересно.
Мода на то и мода, чтобы отражать дух времени, безусловно. Потом вот эта эклектичность спектра того, что предлагают на ведущих подиумах мира, она и отражает...
Это, демократизм.
Да, тоже. Демократизм, понятно. Это многослойность, это мозаика всего этого большого мира, который мы узнаем все больше и больше. В последнее время очень большой интерес к малым народам, к их культуре, как она вписывается в культуру глобализации. И вот эти все вещи, они соседствуют, друг с другом контактируют, и мода тоже отражает. Порой это чисто минимализм, который как бы отражает идею глобализации. Порой это этника такая ярко выраженная, причем с использованием даже не стилизованных вещей, а прям аутентичных вещей, каких-то взятых прям от бабушек, вяжущих где-нибудь в горах и так далее. То есть мода, конечно, это зеркало и не может не отражать дух времени, безусловно.
Ну вот вы ответили на вопрос слушателя. Это был Александр Моисеев, кстати, член нашей такой аналитической группы. Интересно, что у нас сегодня мужчины в основном задают вопросы из этого пула спецов. Я-то к ним привык как к специалистам по внешней политике. И я поражен некоторыми вопросами, мы еще к этому подойдем, насколько
что-то на мой взгляд, зрело внутри.
Да, на мой взгляд, очень точный и интересный. Ну да, глобализация, диалог культур, да, смешение культуры, это отражается в моде, очень интересно. Итак, Михаил Куракин, журналист-международник. Наталья, здравствуйте. Кого из мировых лидеров и политиков вы могли бы отнести к модникам? Кто, по-вашему, одевается со вкусом, а кто наоборот? Будьте осторожны, отвечая на этот вопрос. Насколько стиль в одежде отражает внутренний мир человека вообще и политика в частности?
Известная вещь, что застегнутость на все пуговицы и такое безразличие к модным силуэтам – это закрытость человека. Ну, скажем так, уж ярко выраженные такие модники в политике. Ну, Обама очень элегантен, безусловно. Безусловно, очень элегантен Саркози. Наши премьеры, президент тоже иногда очень даже достойно выглядят.
В камеру, ну, по-английски, по-моему, вот.
Да.
Ощущение застегнутости.
Ну, как, вот Меркель, конечно, она очень такая равнодушная, я бы сказала, к своему. Но, по-моему, это часть немецкой культуры, поэтому, собственно говоря, было бы странно, если бы она по-другому выглядела. В общем-то, она несет образ своего народа таким образом.
Ну, вот смотрите, тон задает все равно Европа, да? Европа, ну, США, ну...
США очень во многом задает тон моде, да.
Мы об этом еще поговорим, кто тут лидер, кто тут аутсайдер. Есть эти вопросы, поэтому я долго не останавливаюсь на этом. Итак, следующий вопрос, ну, почти инкогнито. Александра Владимировна, очень хорошо, женщина задает вопрос. Какие модные сочетания цветов в сезонах весна-лето и осень-зима 2016 года? Ок, мы забегаем вперед. Ну, давайте прогнозируем.
В основном это, конечно, такие нежные пастельные тона. Оттенки все ментолового, потом светло-серо-голубой, цвет пудры, очень такие нежные приглушенные тона, но иногда туда вторгается какой-то ярко-салатовый или там индиго. На самом деле трендов как таковых, которым вот нужно следовать, как когда-то мы там лет 30-40 назад следовали, такого нет, безусловно, в моде. Но есть любимые цвета на этот сезон, которым, в общем, особо никто не следует. Ну, вот такие, скажем, зефирные. Зефирные.
Я все понял, зефирные.
И нежные.
Вот да. Я ментолового не понял, я уже признавался, что я не специалист.
Светло-разбавленный, светло-зеленый, нежный цвет.
А, вот так, ментол. Ну да, ментол, ну да. Просто ментол сейчас подкрашивает так, что его в разных, да, этих таблетках он и желтый, он и зеленый. А вы вот видите, вы сохранили традиционный подход к ментоловым цветам. Это значит вот такой нежно разбавленный водянистый какой-то, да, зеленый, да?
Да, бело-светло-зеленый.
Белый след, очень интересно.
Жемчужные оттенки очень актуальны.
Ну, опять мужчины вступают, да, значит, в игру, хотят... да. Гулевич Владислав, политолог. Как вы оцениваете положение российских модельеров на международном уровне? Слышен ли голос российской моды за рубежом?
Он периодически, конечно, бывает слышен. Дело в том, что международные подиумы, безусловно, там показывают коллекции дизайнеры, которые много лет формировались как дома дизайнерские. И это были, может быть, поколения три назад совершенно маленькие, никому неизвестные предприятия, как Prada, предположим. Сейчас это огромные концерн. И, соответственно, это как бы плод истории их развития. Ну, сколько нашей жизни такой свободной, творческой, да, в бизнесе? Ну, сколько, 25 где-то лет, да? Поэтому рано еще говорить о том, чтобы как-то мы серьезно вышли на мировые подиумы, но, естественно, мы там появляемся периодически, потому что бывают всякого рода культурные мероприятия, бывают какие-то интересные культурные проекты, бывают разовые вылазки дизайнеров на Fashion Week, и поэтому, конечно, бываем там, но заявить о себе как о серьезном таком бренде пока, мне кажется, никому не удалось.
Ну да, конкуренция это складывалась давно, и действительно, вы правы, даже не десятилетиями, а может и веками, если говорить о Европе.
Конечно.
Да? Старый поэтому бренд. Трудно нам, пережившим эпоху Советского Союза, к тому же, да, трудно, конечно, сейчас прорываться на этот мировой рынок. Железный занавес был железным занавесом.
Конечно.
И все-таки вот интересно, вопрос почти вашего коллеги Антона Пантюхина, он веб-мастер и дизайнер, сетевой, интернет, сайты, порталы. Ну вот он задает вопрос. А вот как вы оцениваете все же стиль российских политиков? Ну, кое о ком мы говорим. Например, я думаю, что Валентина Матвиенко имеет свой неповторимый стиль. Как вы думаете, этот стиль помогает в решении важных политических решений?
Стиль, внешний вид человека всегда помогает в принятии важных решений, потому что это некий код, который человек изначально посылает своим внешним видом. То есть он задает стиль и тон разговора будущего, и беседы, и, соответственно, тому, как он одет, он может давить даже.
Короче, для самого человека, который так или иначе одет, правда?
Да, на собственный тонус,
его настрой,
на бойцовские качества, да. На то, возьмет ли он лидерство в этом диалоге, или наоборот, он будет подстраиваться. То есть тут очень важен этот дресс-код, когда человек как бы в броню себя заковывает в какой-то образ, и, соответственно, с этим начинает действовать. Все, что касается Валентины Матвиенко, ну да, она достаточно элегантна бывает, одета, но тут тоже очень сложно иногда сохранять границу между тем, чтобы не уйти уж совсем в такую модность. Все-таки человек государственный. И, ну, по-моему, у нее это удается. У нее это удается. Да. В принципе, мы научились это последнее время.
Она же в прошлом и дипломат, она была послом в Греции. И у нас следующая тема как раз является ли мода частью дипломатии. Но я хочу сказать, что вы совершенно правы. Вот я, например, терпеть не могу галстуки, признаюсь вам, от души. Просто их ненавижу. И, в общем, когда мне говорят, что это удавка, я, в общем, с этим соглашаюсь. Но без галстука, вот я, например, уже привыкший к нему еще с советских времен, конечно, ходить на работу в галстуке, я как будто чувствую себя неуверенно. И вот тут такой дуализм и противоречие, которое во мне борется.
С одной стороны, но он же вас организует.
Терпеть не могу, а с другой стороны, он меня организует.
Да, вот вы его надели, и уже вы чувствуете, что
лицо... Да, я себя как будто защищен
чем-то. Официально, я понимаю, что это иллюзия, уже и шутить так осторожно будете. Да.
Но я с вами не осторожничаю, поэтому я задам следующий вопрос.
Хорошо.
Является ли мода частью дипломатии?
Ну, если говорить о какой-то бытовой дипломатии, безусловно. Если говорить о большой дипломатии, скорее всего, это одна из многих составляющих бизнеса, который, естественно, влияет на дипломатию и так далее. То есть это одна из их черточек, которые формируют лицо страны, безусловно. Ну, конечно, когда, если мы вспомним на заре перестройки, как у нас и выглядели люди, и как они отзывались о моде, и культура вот бытовая была очень... достаточно низкая. Конечно, на имидж страны это не работало. Безусловно, сейчас все гораздо лучше, и надеюсь, что будет все лучше. Поэтому каким-то образом косвенным, безусловно, я считаю, влияет.
Знаете, я как-то поехал брать интервью с известным нашим журналистом Валентином Сергеевичем Зориным. Мы поехали брать интервью господина Шаранского, когда он был министром в правительстве Израиля. Угу. Он вообще никогда не носил галстук, продолжая тему галстуков. И это считался его стилем. Он даже на заседание правительства или Кнессет, там, парламент, ходил абсолютно принципиально без галстука. И принимал нас, конечно, без галстука, естественно. Ну вот действительно, не знаю, как насчет дипломатии, он играл роль дипломата, потому что ездил по разным странам, то да, наверное, это был его имидж, он себя чувствовал как бы... Это был его стиль. Ну, как говорят французы, человек – это стиль, да? Вот это был его стиль. Ну, наверное, это влияет, наверное, и на собеседника, и на участника переговоров. Но вот вопрос о вашем стиле теперь задает. Это все вопросы от Антона Пантюхина. Поэтому они такие,
неутомимый, наверное, Антон,
да, ваш коллега очень въедливый. Как вы можете охарактеризовать стиль, в котором вы сами работаете, если это возможно?
У меня настолько разные коллекции, то есть это могут быть и молодежные, и навеянные какими-то нереальными, фантастическими мирами, и этнические, и основанные на эпохе Возрождения. То есть в любом случае, единственное, от чего я не отхожу, от какого принципа, это от того, что женщина должна оставаться женственной и нести все-таки какой-то прекрасный образ. То есть, на мой взгляд, не стоит скатываться в какие-то радикализмы. Радикализм – это уже желание потировать, это желание, значит, как бы больше сказать, вот я такой выдающийся, нежели на самом деле создать что-то прекрасное. Потому что все-таки гармония, ее никто не отменял, гармония балансирует на стыке каких-то разных процессов, вот, и потом визуализируется в виде там искусства, моды там, и так далее. Поэтому, конечно, я основываюсь на красоте, которая дана изначально Богом там, людям, женщине в частности.
Очень, очень интересный подход, потому что, конечно, и в мире моды, как и в мире искусства, мы сталкиваемся с борьбой, там, скажем, конструктивизма такого, да, достаточно прагматического, и все-таки эстетизма в хорошем смысле этого слова. Теперь понятно, на чьей вы стороне. И все-таки дотошный Пантюхин продолжает. А как бы вы описали свой собственный стиль? Вот как вы одеваетесь? Два слова об этом. Мне сейчас трудно сказать.
У меня
сказать.
И деловые переговоры, соответственно, я как-то строго могу одеваться и элегантно, и, в общем-то, весь спектр, который у женщин, которые занимаются творчеством и бизнесом одновременно, у меня вот спектр этих шкурок, нарядов таких вот, он, безусловно, существует. В любом случае, это в основном мои произведения.
А вы сказали, этно что-то присутствует, этническая мода какая-то в ваших нарядах?
Этническая мода в моих нарядах?
Вот вам
какие-то
пошло.
Вот я недавно была в Ташкенте у своего товарища, коллеги Влада Заманова, он такой интересный дизайнер тоже, и мы с ним облазили все рынки, я купила целую коллекцию старинных тюбетеек, какие-то ковры, какие-то старые вышивки, вот эти сюзаны. Это очень интересно, то есть если даже ты не можешь это носить, это всегда этим можно украсить дом или там офис и смотреть на это, потому что это действительно произведение, в которое вкладывалась душа народа. Поэтому не обязательно это носить. Хотя можно и даже взять в каком-то неожиданном решении в собственном гардеробе применить орнаменты национальные.
Ну, слушатели, наверное, не видят, хотя кто выйдет на сайт журнала «Международная жизнь», увидит, конечно, но вот вам бы пошел бы и кокошник, и тюбетейк.
Да ну.
У вас универсальная внешность, но в хорошем смысле, в хорошем.
Спасибо.
Чего, по вашему мнению, на сегодняшний день не хватает российской моде, опять же, Антон Пантюхин?
Инвестиции, конечно.
Ну, это не оригинально, но...
Мы же креативный вообще народ, очень такой творческий и очень активный. То есть нам бы без всех этих кризисов 98-го, 8-го и так далее... Мы
чтобы финансы поспевали за полетом фантазии.
Да, да, вот нет именно этого момента, потому что только начинает вставать на ноги там российская мода и тут же сметает как бы все достижения, какой-то очередной кризис. А кто в первую очередь страдает? Страдают маленькие предприятия, которые там развивались, долго к этому шли. И...
Но дом моды, вот вы возглавляете дом моды, он не дает дохода достаточного, чтобы творить?
Нет, ну, конечно, он дает, ну, конечно, он дает, он, конечно, там существует давно, и со мной такая преданная команда.
Времен, да.
Да нет, не советских, ну, ладно.
Нет?
Все это...
Не было дома моды?
Нет, дом моды не мой был, были какие-то...
Нет, не этот конкретный, но в советском...
Конечно, дома моды были, да. Да,
даже фильмы снимали.
Ну, кстати, сказать, что хоть мода выглядела, как мы считаем, убого, хотя отдельные коллекции были очень красивые, очень хорошие в советское время, надо сказать, что уровень вот специалистов, профессионалов, он очень сейчас снизился, и, безусловно, тогда корифеи работали по сравнению с тем, что сейчас. Вот,
а школы какие-то существуют профессиональные?
Погибают, все погибает.
Печально, печально.
Печально, нет практически конкурсов в наших специализированных там учебных заведениях, и те, кто туда поступает, они, собственно, не по призванию поступают, а по каким-то другим причинам, и очень плачевное состояние, потому что, ну, так, наверное, мир меняется, потому что можно все купить, можно все приобрести, шить не надо, но уходит мастерство. Я думаю, что мастерство вот такое высокое, руками, эксклюзивное, его никто не отменял, и где-то вот оно сохранилось. У нас, к сожалению, все хуже и хуже.
Ну, тогда инвестировать действительно надо в систему модообразования, скажем так.
Ну, вообще в образовании в этом том числе.
Вот два вопроса сходных очень. Одно от дамы Марии Пшеничникова, другое из Ставрополя, безымянное, но они примерно на одну тему. Наталья Нафталиева. Сейчас в кризис насколько популярна мода? Не наблюдается ли определенное охлаждение к высокой моде по той причине, что у людей возникли более прозаические заботы? Ну и от Марии Пшеничниковой очень похожий вопрос. Сейчас в СМИ очень много информации о падении потребительского спроса со стороны граждан России в связи со сложной экономической ситуацией. В ближайшие годы, по прогнозам аналитиков, ситуация не будет улучшаться. Тогда как вы видите перспективу развития модной индустрии в России в таких условиях?
Если основываться на пессимистических прогнозах, то, конечно, никаких перспектив особо нет. То есть все, что останется вот небольшим мастерским, лабораториям, студиям, все, что останется им делать, это законсервироваться и хотя бы там не растерять себя, свое мастерство, там, людей. Если все-таки как-то у нас ожидаются какие-то прорывы, к сожалению, мы начнем опять не с той точки, на которой закончили, а мы откатились немножечко назад в связи с тем, что трудности были финансово-экономические, они у всех. И опять потихоньку мелкими шагами идти. В принципе, я, конечно, их понимаю, и с ними отчасти соглашусь, что, конечно, в первую очередь все люди думают о выживании, и только потом о том, как они выглядят. Но, надо сказать, мода для того и существует, чтобы какой-то ерундой, которая может быть совершенно не обременительна для вашего кармана, новым платком, переделанной какой-то вещью, сделать себе новый стиль, имидж, и просто повысить себе настроение, потому что, ну, нельзя все время думать о чем-то, о тех реалиях плохих, которые вокруг тебя.
Надо есть низкобюджетная себя... мода, как говорят.
Ну, да, почему нет?
Фильмы есть низкобюджетные.
И вообще сейчас время творческих
людей...
Не
низкая мода, а низкобюджетная.
Низкобюджетная. Ну, да, сейчас можно, в общем-то, придумать из ничего что-то интересное.
Спасибо. Ну, немножко из другой области. Вы все-таки у нас в разных ипостасях себя проявляете. И вот вопрос из Тбилиси. Я знаю, что вы еще и режиссер. Ваш фильм «Материя» получил несколько престижных международных наград. Расскажите, пожалуйста, немного об этом фильме. Насколько мне известно, вы показали и смену эпох, и реформацию моды, а главное, преобразование главной героини, женщины. Что в ваших планах на будущее? Но сначала об этом фильме. Насколько верно наш слушатель из Тбилиси проник в ваш замысел?
Дело в том, что это экспериментальное кино. Я закончила в ГИК, ну, вернее, курсы кино и режиссуры в 2013 году. И это был мой дипломный проект. Но так как он как-то вырос неожиданно для нас из короткого метра в полный, уже это он состоялся как полноценный проект, мы стали его на фестивале отсылать. И вот там у нас уже пришли какие-то награды из Америки, из Канады. Дело в том, что это кино без диалогов. Оно пластическое, оно на музыкально-пластическом таком решении основано. Поэтому оно, наверное, всем зрителям всего мира будет понятно. Экспериментальное кино, там рассказываю образами историю женщин, которые вот претерпевают метаморфозы, проходя сквозь века. Это очень интересно, когда ты изучаешь документальный материал, я туда вплела документальные кадры и киноцитаты из шедевров мировых, и костюмы, собственно, только арт-костюмы, не моду, а арт-костюмы, которые образ несут. И языком образов просто рассказала некую историю, как я понимаю, которая, по крайней мере, я хотела это сказать, что женская природа такая гибкая вещь, которая подвержена метаморфозам, и мы можем ее вообще потерять. Потому что вот такие страшные явления, как женщина, которая должна там рожать, оберегать, воспитывать детей, выходит и взрывает сотни людей, ни в чем не повинных. То есть это, по-моему, такое ужасное совершенно порождение нашего времени. И мне было интересно, как превращается изначально Богом задуманная прекрасная вот эта вот женская природа, сущность, как она превращается в такое чудовище. Вот я пытался проанализировать своим фильмом.
У нас есть вопрос интересный из Липецка, не параллельный этой теме, а соприкасающийся. Это речь идет о амбивалентности вот мужской и женской одежды. Вообще говоря, если открыть Священное Писание, это запрещено, да, вы знаете, наверное. Но дело-то в том, что человек может быть и неверующий, но ощущающий то, что вот это смешение полов в одежде, оно же влияет, и психологи давно это заметили, что девочки, которые часто носят брюки, у них вырабатываются мужские черты характера, рисковатость, грубость. Там. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал, потому что брюки носила. Вот. Но это... Это гротеск, конечно, но тем не менее некоторые родители, некоторые психологи бьют тревогу, что совсем стирать грань в одежде между мужской и женской не стоит. А как вы относитесь к этому?
Тут, знаете, не нами придумано, ведь во многих религиях, практически во всех религиях мира, женщина носит длинное платье, как правило, ну хотя бы удлиненное, а мужчина брюки. Это связано с потоками энергии, как считается, что женская энергия, она направлена куполом вниз и берет силу от земли, а мужская берет из неба. И то есть, соответственно, обозначение треугольник вверх, треугольник вниз, вот отсюда и идут. Поэтому, когда мы начинаем все это подменять друг другу, можно в это играть, мода это все равно игра, да. Но когда начинается подмена, тут речь идет о том не столько о религиозных каких-то догматах, а речь идет о том, что начинает перемешиваться энергия. И то есть то, что заложено природой, как мы должны функционировать, оно не начинает не понимать, куда ему идти. И, соответственно, мы сами не замечаем, как все это вырождается, какие-то социальные наши же проблемы. Проблемы женщин, которые там, не знаю, одинокие или там чувствуют себя уже не женщинами, мужчин точно так же и так далее. То есть культура, она, в общем-то, существовала всегда для того, чтобы сохранить некий статус-кво, чтобы человечество выживало. Тут вот ответственность культуры, чтобы все это опять модернизировать, но, с другой стороны, и сохранять в другом виде.
Спасибо. Ну, наверное, последний вопрос сегодня личного характера. С чего начался ваш интерес к дизайну моды? Как вы поняли, что это ваше призвание?
Ну, я это поняла еще в школе, даже почти в младших классах, да.
Рисовали костюмчики?
Рисовала, делала еще участие в каких-то средних классах, даже старшеклассницам рисовала выпускные платья. Ну, это мне просто нравилось, я сама и шила, и там придумывала.
Уже тогда поняли, что это ваше?
Да, мне очень нравилось, но надо понимать, что это еще был Советский Союз, и было очень мало чего можно купить интересного, поэтому приходилось фантазию свою применять. Поэтому главная целеустремленность, если ты себе поставил какую-то цель в детстве, и ты к ней идешь, все равно ты придешь к ней.
Ну что ж, еще раз хочу в вашем лице и наших слушательниц, да и всех слушателей, мужчин тоже поздравим с женским днем. Почему нет? Вот я вас поздравляю, желаю вам, конечно, творческих успехов, конечно, творческих прорывов, и не только в области моды, одежды и прочего, а и в области кино, потому что то, что вы рассказали, это очень интересный замысел. Я не видел фильм, но то, что я слышу, очень оригинальный композиционный подход к этой теме. И тема интересная, так что всех благ вам.
Спасибо. Я также всех женщин поздравляю и желаю красоты, добра и любви.
Всего доброго. Спасибо вам.
Визави с миром.